Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, четверг, март, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. В Москве 3 балла, 2 градуса. Ощущается, как, естественно, минус 2. Представляете, 20 градусов ощущается, как минус 20. Может быть такое? Доброе утро, пишет АМС. Доброе утро, Алексей, пишет Ростислав. Добрый вечер, вчера был, пишет Джекпот. Мелони точно итальянка, на хохлушку похожа. Такая у нее хуторская хитрость, пишет Федоров. А, это вы по поводу ее заявления? Да, вчера ночью я, поздний вечер. Я смотрю, захожу, значит, в интернет эти ваши, и там... Мелони. Распространение действия статьи 5 НАТО на Украину поможет выявить блеф Путина. Это премьер Италии Джорджа Мелони. И я и написал, я говорю, а у нее головушка слабая, я так понял, да? Ну, прям совсем слабенькая головушка. По типу, ядерная война сбросит все маски. Ты дура, что ли? Ты... Ну, нет, зачем это вопрос обрамлять? Просто кто это... Вот, нет, а мы знаем, кто это дура. Мол, а ничего и не скажешь. Потому что, а что тут сказать? Вот есть премьер Италии, Мелони. Это вот дама. Любит строить морды всякие. Ну, серьезно, она там кривляется. Вот этим она прославилась. И она очень глупая. Все. Ну, крайне глупый человек. Такие глупости говорить, это надо, конечно... сильно постараться, а она при этом премьер-министр Италии. Как такое произошло? Ну, такая селекция, значит. А почему такая селекция? В результате чего такая селекция? Вот в результате демократических процедур. Итальянский народ талантливый, который прекрасно, прекрасно делает лепешки. А? Вот выбрал ее и все, понимаете? Талантливый итальянский народ, который великолепно делает лепешки и варит макароны. И говорит, что это неправильно называть макаронами. Вот. И считают, что они это придумали, они своровали у китайцев. А они вот выбрали ее и все, понимаешь? Вот так вот, вот так вот. Чего он сказал, пишет Александр. Не он, а она, это она, Джорджа Мелони. Вот. Еще раз, распространение действия статьи 5 НАТО на Украину поможет выявить блеф Путина, она говорит. Ну, как бы, я не знаю, с чего начать в этой фразе, чтобы как-то что-то объяснить, что она имела в виду. Я, честно говоря, не знаю. Ну, смысл такой, смотрите, Третья мировая война, нам надо, вот она по сути говорит, нам надо спровоцировать Третью мировую войну ядерную, чтобы узнать, где Россия соврала, если она соврала. А Россия говорит, только попробуйте в НАТО принять Украину и распространить на нее пятую статью. Мы из-за этого воюем изначально, мы начали войну из-за этого, будем с вами воевать. Они говорят, вот и проверим. Ну, что в голове у этой девочки, женщины, дамы, не знаю. На мой взгляд, опилки. Причем какие опилки, да? Тут надо посмотреть. В Италии же своя флора-фауна. Это та, которая лупатая из Италии? Да. Ну, премьер-министр Италии. Все, в следующий раз новости, которые выкладываю в Телеграм, постараюсь, если о ком-то речь идет, фотографии еще снабжать. Ну, правда. Что-то еще вчера было мощное от финского премьер-министра. Что-то мощное. Но оно было настолько мощное и настолько мне важен финский премьер-министр, что я забыл. Я забыл. Может, кто-то вспомнит, что он сказал. Отдаст США. Вот это подарок для США. Мелони перехватила первенство глупости у Бербок. В Евросоюзе обязательно должна быть глупая баба, пишет Алексей. Да, про Бербок вчера видел, она что-то там советы какие-то дает американцам. Реально, что-то там Бербок советует, настоятельно рекомендует в переговорах с Россией. Думаю, а почему Бербок что-то рекомендует? Она вообще, что, кто она? Там пытаются ее сейчас протащить в ООН, Бербок, на какую-то должность. Тоже не помню на какую, но что-то там она должна возглавить. Вот ее предлагают. Ну, надо сделать все, чтобы она ничего не возглавила там. Какая такая Мелони? Италия это где? А, это там, где что-то раньше было на дне Средиземного моря после применения 5-й статьи, пишет дед Зая. Ну да, да. А Финляндия это где на карте? Найти не могу, помогите. А это бывшая Швеция. Это вот рядом со Швецией Финляндия. Знаете? Это бывшая Швеция и бывшая Российская империя тут. Как вы тут, с какой стороны будете смотреть? Вот, что такое Швеция? Ну, как вам сказать? Может быть, знаете, такие сладкие миндальные пироги. А, это Дания, это Дания. Ну, Швеция, это стулья там они делали. Ну, точно. Помню, когда у меня был флеш-рояль, тоже никто не верил, решили посмотреть в Волынах. Василий. Играет в покер, видимо, ну... Ледовое побоище, пишет К9. В целом, не смешно. Взрослые серьезные дядьки и тетьки на серьезных лицах бубнят о войне с Россией. Но это же плохо, очень плохо. И в какой-то момент, в кавычках, большой брат их поддержит денежкой, пишет Роман. Ну, я не знаю, так разве устроено, что какой-то большой брат прям наблюдает, а потом такой, так, ставлю на эту лошадь, да? Ну, может быть, не может быть. Потом серьезные дядьки и тетки. Они не серьезные абсолютно. Вот сейчас фотография появилась Трюдо, может быть, вы видели, который, все, уже не премьер-министр Канады, ходит по магазинам. С него сняли костюм государственный. Ну, ему государство выдавало костюм. Он надел свою одежду. Да, надел одежду и одел надежду. Вот, и пошел гулять по улице. Вот сразу ровно, вот сразу стало видно, какой же он дебил. То есть костюм его красил и в некотором смысле спасал все-таки. Спасал. Как только он нарядился, так сказать, по гражданке, ну, прям дурачок местный ходит. Кепочка какая-то дурацкая, курточка дурацкая. В магазинчике какие-то там туалетные бумаги покупает. Абсолютно дебильное лицо. Я вообще не понимаю, они какой-то конкурс проходят на отсталость для того, чтобы потом назначить фиктивными руководителями. А? Слабые всегда из-за спины сильно вякают, зная, что сильный в драке за них вступится, пишет Юрий. Ну да. Все равно корона в Англии решает, пишет Александр Первый. Финляндия – это буферная хана между Российской империей и Швецией. Интересно, Александр Калинин написал, почему хана? Вот прям так написано. Финляндия – это буферная хана между Российской империей и Швецией. Мы не можем запомнить премьера Италии, если у него нет гарема из малолетних девушек, постоянных вечеринок и секс-скандалов. А если он не дружит... И если он не дружит с Владимиром Путиным, пишет Василий. Ну, то есть, Василий, вы вспоминаете Берлускони. И с завистью, безусловно. Я согласен с вами. Когда вы описывали жизнь Берлускони, мне тоже подумалось на секунду, а зачем же я так, вот я так? Почему не надо брать пример с итальянцев настоящих. Вот. А с другой стороны, ну, он таких глупых вещей не говорил, Берлускони. Понимаете? Понимаете? Ведь тоже вот люди могут все время про Жириновского, про сауну говорить, да? Да? Сауна, сауна, сауна. А могут такие, а вот он же предсказал было дело. Вот. Сконцентрируйте свое внимание не на... сопутствующих вещах и страстях политиков, а сконцентрируйте свое внимание на том, что они делают в политике, и что они говорят в политике, и куда они толкают те или иные страны. Понимаете, вот англичане очень любят Черчилля, а он при этом алкаш был. Ну, алкаш. Ну, будем говорить прямо, ну, хотя бы, ладно, бытовой пьяница. Уж точно. Вообще так, наверное, алкоголик. Ну и что? Они его, видите, как уважают и любят. Они же его не за то уважают и любят, что он мог там кого-нибудь перепить, да? Хотя есть такие среды, где, если ты других перепиваешь, то ты сразу же, конечно, уважаемый человек. Если дроны до сих пор летят, но по инфраструктуре мы не бьем, получается, они летят по мирному населению? А не офигели ли украинцы? Вот, пишет Юрий Константинов. Не понимаю ничего, Юрий Константинов, если честно. Есть энергетическая инфраструктура, по которой мы 30 дней не будем бить. Энергетическая инфраструктура. Вся остальная инфраструктура в этот момент будет превращаться в пар. Да, даже не в пепел, а в пар. Вот я придумал так. Поэтому я думаю, что ваши выводы, они неправильные, потому что вы неправильно информированы. Вот я вас правильно информирую, и теперь вы сделаете правильные выводы. Мне больше ничего не нужно объяснять. Ха-ха! На этом моя работа, значит, завершилась в хорошем смысле. А что Жириновский, кстати, сделал в политике, пишет Дарья? Ну, примерно как бы все. Примерно как бы все. Например, он был человеком, который вел за собой десятки миллионов людей в определенный момент. Ну, хотя бы 10, ладно, миллионов людей. Вот, у него мощнейший анализ был того, что происходит на Ближнем Востоке. Вот сейчас опять постят видео 2010 года, где он долго и муторно объясняет, что ни в коем случае нельзя строить атомные электростанции, например, в Турции. И вы можете найти это видео и послушать систему аргументации. И, возможно, эта система аргументации покажется вам очень даже понятной. Ну, например, он объясняет, что тот Китай, который мы сейчас видим, это результат вложения средств и сил Советского Союза в некогда аграрный, раздробленный и слабый Китай. И это, собственно говоря, правда. Сегодняшний Китай мощный – это государство, которое создавалось нами. Ну, то есть Советским Союзом. Другое дело, что Советский Союз потом развалился, а Китай не развалился, и, вы видите, очень успешен. Посмотрите карту торговых партнеров Америки и торговых партнеров Китая, узнаете, что Китай уже давно в торговом смысле правит миром. В 2010 году еще так не было, но Жириновский в этой речи в 2010 году предупреждал, что Китай победит не военными методами, а экономическими, просто победит на рынке. Вот и все. И это вот, пожалуйста, произошло. Дальше он говорил, что, собственно, соберется. Вот мы сейчас в Турцию вкладываем деньги, и Турция постепенно станет все больше и больше и захочет большего. И если она там, в начале века была 17-миллионным населением, то к концу века она уже была с 80-миллионным населением, если я не ошибаюсь. А мы какие были, такие остались. Не правда ли? Не правда ли? Вот, так что, что сделал Жириновский в политике? Да много, много. На Жириновском выросли миллионы патриотов. Он великий человек, пишет Алексей Белый. Да, помню, в 96-м голосовал для прикола Жириновского на выборах президента. После избрания Зеленского подумал, что так себе эта идея, голосовать для прикола, пишет Василий. Ну, вот понимаете, в чем дело. Вы сравниваете сейчас Жириновского и ваше непонимание того, что говорит Жириновский, и ощущение того, что это был человек, ну, эксцентричный и не более того. Ну, то есть вы как бы про Жириновского говорили, что он клоун, думали, наверное, и по приколу поэтому голосовали. Угу. Так это обратная ситуация. Перед вами был умный человек и опытный, а вы думали, что он клоун, и по приколу голосовали за него. А на Украине ситуация следующая. Перед ними был клоун. Серьезно говорю, перед ними был клоун, абсолютно тупой, ни на что не способный, и до сих пор он ни на что не способен, это просто марионетка глупая, вот, которую восприняли как нечто серьезное и начали слушать обещания этой марионетки, как будто бы она в чем-то соображает, и его поэтому выбрали. Короче, В случае с тем голосованием, когда вы голосовали Жириновского по приколу, получается, что вы его недооценили, а в случае с Зеленским получается, что его переоценили. Фактически, это две противоположные ситуации. Контрастные. Подумайте над этим. Евробюрократам нужно знать, куда, когда и сколько орешников достанется милитаристам Евросоюза. Они должны быть в курсе, пишет Дело техники. Они, может быть, и в курсе, но они же не будут так уж сильно стараться с нами повоевать. Ну да, Мелони глупая. Ну, ей сейчас это объяснят, да и все. Белый дом утверждает, что Россия неправильно поняла энергетике и инфраструктуре, а Кремль утверждает, что речь шла об энергетической инфраструктуре, пишет Василий. Ну, разберутся, что, ну, позвонят друг другу, линия есть, диалог налажен, вот, это уже движение вперед, так что переговорят, я думаю, обсудят. Вот. Уитков, комментируя телефонный разговор Трампа и Путина, заявил, что два великих лидера объединились ради блага человечества. По его словам, дискуссии по Украине приносят позитивные результаты. Стороны прорабатывают детали полного прекращения огня, пишет Сергей Агафонов. Да, да, у них очень позитивный взгляд у американцев. Ну, во всяком случае, публичный взгляд у них крайне позитивный на то, что происходит. Вот. Проект договоренности по прекращению огня между Россией и Украиной охватывает удары по инфраструктуре в целом, а не только по энергетической, заявил Уитков. Вот видите, американцы поняли это так, а мы поняли, что речь идет об энергетической инфраструктуре. Стоит переговорить заново. Я думаю, что стоит переговорить. Конечно. Ну вот. Так, наши НПЗ — это энергетика или не очень? Пишет Алексей. Безусловно, это энергетика, Алексей. И, безусловно, удары врага по нашей энергетике, после того, как они не должны бить по нашей энергетике, это нарушение договоренностей. Что мы фиксируем? Более того, я вижу, здесь какие-то удары по Энгельсу пошли. Опять. Они пытаются до Энгельса дотянуться. А тут уж даже не про энергетику мы будем говорить. Тут мы будем говорить про стратегическую авиацию нашу. И про ядерную угрозу в связи с этим. Поэтому, если вы хотите мое мнение заключается вот в чем. Американцы не смогут сделать так, чтобы Украина выполнила требования их. Американцы не смогут управиться с ней. Поэтому дальше, дальше будет так, как, ну, так, как раньше не будет. Будет как-то по-другому. Что-то мы не поняли, пишет Алекс. Чего вы не поняли? Так, а почему тогда остается бахать, пишет 506-й. Вы имеете в виду, если не бить по энергетической инфраструктуре? Вся военная инфраструктура, пожалуйста. Пожалуйста. Вся. Логистика любая. Ну вот кто-то где-то на каком-то поезде едет, как дал в него. Вот, в рельсы шпалы разнес, вот это какие-то вокзалы, пожалуйста. Ну, я не имею в виду вокзалы с людьми, я имею в виду какие-то технические там станки, полустанки, не знаю просто, как это технически называется. Вот, все в щепу можно. Здания можно всякие разнообразные административные превращать в труху. Почему нет? Можно, конечно. Полигоны военные всякие, пожалуйста. Потом, телекоммуникационная инфраструктура, это же не энергетическая инфраструктура. Телевышки, спутниковые какие-нибудь, если есть объекты, ну, так скажем, для работы со спутником, пожалуйста, пожалуйста. Если они остались там вообще, если что-то есть. Вот. Потом, я все еще настаиваю на том, что зря стоит во Львове памятник Бандере. Никто вообще в мире не сможет ничего сказать, если мы одну ракету, всего одну, потратим на этот памятник. Просто превратив его в ничто просто. Ну, серьезно, демонтировать его надо отсюда прям, прям. Реально, прикиньте, разнести памятник Бандере. Мне интересно будет, как они будут потом в СМИ рассказывать, что, ах, плохие русские взорвали памятник Бандере нам. Мне прям интересно. Я бы это, когда они начнут эти стенания, я бы это распространял максимально сразу, среди всех. Смотрите, смотрите, украинцы очень расстроены. Им взорвали памятник Бандере. Бандере? Памятник? Где? Да, это как у нас недавно же кто выступал? Кто-то от Израиля выступал. высокопоставленный, и ему говорят, слушайте, а тут такая ситуация, а вот смотрите, на Украине же памятники Бандере есть, улицы есть. Он такой, да, впервые об этом. По-моему, это вообще министр иностранных дел был, нынешний израильский. Он такой, да, что вы говорите, я никогда об этом не слышу, это ужасно. Мы с этим разберемся, и как только мы разберемся, мы сразу же примем меры. Не может быть, я первый раз это слышу, говорит министр иностранных дел. Да, точно, это министр иностранных дел, 100%. Вот, все таки ну вот, наконец-то услышали. Ну, конечно, изобразили, что до этого не слышали, но хотя бы услышали. Кстати, меры приняты, я отследил, что пишут по этому поводу СМИ. На тот журналист, который задавал вопрос, у него забрали аккредитацию. Меры приняты, все в порядке. Да, улица Бандеры, где? На Украине мы примем самые жесткие меры, чтобы этот вопрос больше не возникал на повестке. О, спасибо большое. Выйдите, пожалуйста. Ваш пропуск аннулирован. Они уже разобрались, пишет Алекс, да? Вот. Третий год, известно каждое здание ТЦК, и ни одной ракеты туда, пишет Алекс. Так вот вам я и говорю. Вот меня просто спросили, а куда, если не по энергетической инфраструктуре? Полно куда, полно вообще. Куда хошь вообще, куда хошь. Хоть они где-нибудь долбиться начинают в посадке там под Белгородом. Знаете, в посадках они начинают, а пытаются сейчас прорваться под Белгородом они, поскольку у них... Курская, значит, авантюра закончилась тем, что они потеряли 70 тысяч своих боевиков. Они теперь чуть-чуть южнее сместились и давай пытаться прорваться в Белгород. Вот, в посадках там некоторые, ну, пытаются действовать. Вот туда можно дать. Раз, высадились там в посадках, набрались побольше. Туда орешником выжечь эту посадку. Вам нужна эта посадка? Да вырастет новая, что с ней будет? Ба-ба-ба-ба-ба-бах туда, еще на камеру это снять. Так и потом, кто может предъявить нам, если мы будем, собственно, на своей земле любое оружие применять? Хотим и применяем. Ба-ба-бах туда. Все равно никого нет, людей нет там. Там вот эта только мразь бандеровская сидит в этой лесопосадке там или что. Туда как дать? Сжечь их, да? Нормально. Мне кажется, супер. Мне кажется, супер. Ладно, шучу, не надо, это слишком жалко деревья. Вчера в профильных каналах обсуждали, что наши сбили, не сбили F-16 под Сумами. Есть информация, пишет 101 километр. Вся та же самая информация, 101 километр, что и у вас, судя по всему, из профильных каналов, где все друг другу поздравляли с тем, что сбили F-16 американский. Подсветил его Су-35, по-моему. А собственно, С-400, если я не ошибаюсь, ну, ПВОшка сбила. Подсвечивал истребитель-бомбардировщик. А сбил систему ПВО, сбила систему ПВО, F-16. Бальзам на душу, кто не скачет, тот таип. Лозунг турецких протестующих в Стамбуле. Можно перевести, как кто не прыгает, тот сторонник Эрдогана, пишет Алексей. А чё мёд на душу, я не понимаю, какая разница там. Нам там друзья, кто вообще в Турции? Они шумные, конечно, оппозиционеры там, но и сторонники Трампа, как пишут, тоже шумные. Сейчас эти поскачут, потом выведут сторонников Трампа на улицу, еще поскачут. Вот. Мы, кстати, нашего друга Трампа... Ой, не Трампа, хоть Трампа. Эрдогана говорю. Что ты говоришь Трампа? Путаешь меня. Эрдогана говорю. Эрдогана сторонники, ой, шумные там ходят тоже. Вот. Спасали мы Эрдогана, было дело. Да, зачем-то. 8.30 новости. А 8.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Видели, Алексей, как вчера наши профи раскатали, значит, ну ладно, малыш-футболист пишет. Я, кстати, вчера удивился, что есть такая страна Гренада. Никогда раньше про такое не слышал. Малыш-футболист. Нет, я не видел, потому что мне неинтересно. И неинтересно мне не потому, что там какие-то команды интересные или неинтересные, а просто мне неинтересно. Я знаю, что есть вот это вот все, вот это вот. А ребята, жизнь продолжается, у нас тут важные дела. Какие? Мы играем там в футбол, еще мы не знаем, как нам попасть на соревнования по плаванию, брать флаг, не брать, там дают, там не дают. Я уже вот вам говорю, как есть еще раз. Мне вообще в данный момент спорт не интересен. Спорт служит некой подмены для реальной войны. Когда идет реальная война, ну зачем нужен спорт? Ну нет никакой необходимости в нем вообще. Ну то есть просто я не знаю какое. Это вот то самое зрелище, которое должно нас отвлекать от реальных дел. Типа хлеба и зрелищ. И пока весь мир воюет, вот, мы будем в Колизее с вами сидеть и там палец вверх, палец вниз. Ну это чушь какая-то, не знаю. Не мое это, извините. Видели видео со Шварцем? Он переобулся. А, это который рассказывает теперь, что у него есть бюст Ленина, Сталина и Путина в кабинете. Представляете? Шварценеггер рассказывает. И всегда, говорит, любил Россию. Русофоб поганый. Сын нациста. Все мы знаем про этого Шварценеггера, эту дутую персону. Вот. Этого химически-анаболического качка. Распиаренного. Неинтересно. За Шварца мы все помним. Не надо тут лепить, пишет 506-й. Правильно, правильно. А можно про F-16? Я что-то пропустил, пишет Нигматуллин. Значит, информация вчера прошла по профильным каналам, многим околовоенным, что наши в небе над Сумами сбили F-16. Сбили системой ПВО. С-400 подсвечивал Су-35. Вроде. Если мне память не изменяет. Вот такая информация прошла. Значит, за двухсотили. Даже вот не за трехсотили, а за двухсотили этого. Ну, они называют себя пилоты. Окей? Пускай они будут пилоты. Вчера наши бойцы отбили очередной наскок, а штурмовики со стороны врага были женщины. Есть видео погибших, пишет Серк. Что поделать, Серк? Насчет спорта в целом согласен, но хоккей США-Россия посмотрел бы с удовольствием, пишет Федоров. Не, на этом сейчас денег поднять можно немерено, я согласен. Если вот сейчас зарубиться в хоккее России и США, на этом денег поднять можно просто немерено, просто запредельно. Но если наши хоккеисты из НХЛ додумаются выступать за американцев против наших хоккеистов из, как это, КХЛ, то я даже не знаю, какое страшное проклятие должно звучать в их сторону. Понимаете, о чем я? А если наши хоккеисты из НХЛ, которые наши русские в НХЛ, соберутся в одну команду, а американцы выставят любую свою команду из этого же НХЛ, американскую, нет никаких сомнений, что наши их раскатают в ноль. Американцы это прекрасно знают, что весь американский хоккей сегодня – это русские. Это всем известный факт. Реально. Поэтому я не совсем понял предложение, это в чем заключается. Опять Трамп хочет столкнуть славян лбами! Ну, серьезно, такое ощущение, что он предлагает русским из НХЛ поиграть с русскими из КХЛ. В чем прикол-то вообще, я не понимаю. А потом он скажет, все, мы, Америка победила. Америка вновь победила. В смысле? Черт, мне кажется, они нас хотят опять подставить. А мы опять скажем, ой, нас обманули, это какой-то обман был. Мы не это имели в виду. Клятый Трамп, пишет 506-й. Я хату покинул, пошел воевать, что землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья. Гренада, Гренада, Гренада моя. Это та Гренада или нет, пишет Смит. Да, именно она. Именно она. Я так понимаю, будет сборная НХЛ и сборная КХЛ, пишет Алексей. Ну, то есть русские опять с русскими будут рубиться на поле. А американцы будут на этом зарабатывать, и потом, когда победят русские из НХЛ, скажут, что Америка победила. Подумайте над этим. Нельзя было соглашаться на этот матч. Опять они будут сидеть, англосаксы, на наглосаксы будут сидеть и смотреть, как славяне друг друга ломают абортики. Какие абортики? Не абортики, а об... Ну, а нельзя же об бортики сказать, да? Надо о бортики. А абортики какие-то, как будто не то. Впечатывая в борт! Так нормально? А потому что абортики, конечно. Вот. Гренадская волость в Испании есть. Это другая Гренада, пишет Валерий. Да? Другая Гренада. Это другая Гренада, друзья. Это другая Гренада. Но это не важно. Аборты, мне говорят. Да что аборты? Во-первых, так нельзя говорить. Будет обидно, если Овечкин побьет рекорд по годам против России, пишет Василий. По годам? Рекорд по годам против России? Не, кстати, Овечкин же старше нынешней России. Правильно? Даже я старше нынешней России. Вы когда-нибудь думали об этом? А? Я пока живу дольше, чем Россия существует. Все-таки, погоди, погоди. Я такой, а что годить-то? Кто родился в Советском Союзе? Вы живете дольше, чем Россия существует. А ведь и правда. А ведь и правда. Конечно. А Украина? Она? Шучу, шучу. Шучу. Была РСФСР, естественно, в составе Советского Союза, до этого была Российская империя, Русь была, крестили нас, ой, тысячи лет. Сколько всего было написано по голам, а не по годам? Скорее всего, было написано по голам, а не по годам, пишет Сергей. Да я понимаю так-то, Сергей, просто немножечко раскручиваю какие-то моментики, мне кажется, может быть, смешно. Лет 20 назад у нас была сборная целиком из НХЛ на чемпионате мира. Слили бездарно, пишет Федоров. Их купили, видимо, Федор. Может, их купили? Или они, когда все звезды собираются, играть сразу не могут, потому что каждый должен изобразить, что он самый главный. Вот. А вы знаете, что все коты, живущие в России, родились при Путине, пишет Вячеслав. Так, ну, в целом, наверное, я так полагаю, что да. Да. Ой, я находил еще более интересную вещь. Вот. Сейчас, секунду. Так сказать, факты подобью на всякий случай, чтобы не ошибиться. А, ну вот и все. А вы знаете, что при Владимире Владимировиче даже Сталин жил 3 года? Как вам такая идея? Сталин в каком году умер? А? Все... О, все, никто не знает. А может, и не 3 года жил. Подожди, сейчас мы посмотрим. А, ну год жил Сталин. 5 марта 1953 года умер Сталин, да? Вот. Год жил Сталин при Владимире Владимировиче. Подумайте об этом. Владимир Владимирович, что, 52-го? Вот так вот. Слушайте, а за кого в Стамбуле нужно болеть? Вроде бы протестующие по известной методичке работают, скачут, кастрюлями гремят и так далее. Так Эрдоган тот еще нам союзник, пишет Василий. Да ни за кого не надо. Не надо укреплять Турцию. Ни за кого не надо. Ничего не надо Турции. Не надо ничего укреплять, не надо никому помогать. Пусть все делают, как делают. Вот. Несколько месяцев, получается, Сталин жил, пишет Светлана. Ну, год возьмем, округлим, чтобы не мучиться, да, там, не думать. Но вот так получается. Год дракона, 52-й, пишет Зурита. Реально, вы вычислили, что это был год дракона? Год дракона? Так я же родился в год дракона! Я же тоже родился в год дракона! Как у нас много общего. Да? А, вот. Так. Ну, получается, с октября 52-го до марта 53-го, пишет Светлана. Получается так. Вот. Наших в НХЛ нужно перевербовать. Будет наша пятая колонна, пишет Сергей. Помните, был какой-то русский хоккеист, русофоб, которому было стыдно за Россию. Он еще Дудю интервью давал. Интересно, он теперь за чью команду будет играть, пишет Игорь. Я, честно говоря, не помню. И я родился в год дракона, пишет Серк. Вот видите, вот видите. Вот все. Президент, ровесник моей мамы, пишет Ника. Сразу видно, Ника, кого вы ставите в центр мира и по кому всех равнять. Да может быть, ваша мама ровесница президента, а не президент ровесник мамы. Это у меня такая история была. Вот. С иконами. Я говорю, а кто это... Как же это было? Кто это справа? А, говорю, справа, это, говорю, слева, говорю, это не... Как же это, ли слева, или справа? Ща, погодите, я... Это мне теперь надо вспомнить. А, триптих, автомобильный, икона. Вот так вот, сейчас. Это же я просто... У меня машина в ремонте. А, вот, я говорю, а что это справа? Отцу говорю. А что это справа? Николай Чудотворец? Он говорит, слева. Я говорю, справа, говорю, вот справа, говорю, Николай Чудотворец, он говорит, слева. У меня отец потрясающе объясняет все, я вас уверяю, если бы я вам объяснял, как мой отец объясняет, вы бы, так сказать, потом бы начали меня ценить, он такой, слева. Я говорю, ну справа же, говорю, вот у меня правая рука, вот Николай Чудотворец. Не от тебя слева. Я такой, ага, он говорит, ага, что, ты центр мира, что ли? Думаю, ну, понятно. Так и здесь. Владимир Путин, ровесник моей мамы. Ну, здрасте. Ну, здрасте. Ну, здрасте. Да, конечно, конечно. Ну, батя, там у вас жесткий, пишет Геннадий. Очень, очень, я вам так скажу. Всегда. Объяснения очень короткие, по типу плоская монтажка. Просто дай мне плоскую монтажку. Какую плоскую монтажку? Что это такое вообще? Просто стоишь над инструментом, смотришь на все плоское, думаешь, это плоское, это монтажка? Или это не монтажка, или просто плоское? Такой, берешь что-то плоское, и тебе кажется, что это реально монтажка. И ты такой, вот. И такой, это что? Ты из-под машины причем такой. Это что? Я говорю, плоскую монтажку! Вот так. Да что ж такое, думаешь, вот же, да монтажку надо, вот монтажка, она как, вот это монтажка, точно, не совсем, конечно, плоская, но монтажка уже явно, это она. Ну и, короче, это все время так. Только вчера сына также просил об обжим для кабеля, или обжим, я не знаю, для кабеля, пишет Василий. Не делайте так, просто говорите, передай мне ту плоскую, пип. И сразу понятно, сразу, ну вот эту, пип-пип, передай. Ну и все, и тогда понятно. Давно я так не смеялась, пишет Елена, давно вы так не смеялись. Давно я не бередил это в своей душе. Я знаю, родители слушают каждый эфир, папе привет большой. Вот. Ну, я обожаю вот эту вот историю, объяснения вот эти вот. Сейчас бы вот что-то в голову пришло, я бы сразу вам еще накинул таких вариантов. Много на самом деле было. Русский язык богатый, пишет Юрий Константинов. А в кого вы такой говорливый, пишет Максим. А я вам что, сказал, что не говорливый? Просто когда все у меня говорят в семье, говорят. То есть не дай бог попасть на какое-нибудь празднование, когда все собрались. Но сейчас уже там старшего поколения почти не осталось, Царство Небесное. Но вот когда старшее поколение было... Это все, это до свидания. Это такой разговорный жанр, вы что? Это просто надо встать и тост 40 минут просто. И потом, ага, следующий такой 40, как бы, вызов принят. На час! Никто ничего не выпивает, не ест, все сидят, надо сидеть, молчать. Все, начинаешь говорить, тихо. А там и мы, и вместе, хо-хо-хо, и... На, и как писал этот, а этот ему отвечал, и ведь недаром говорят, что, на. И как не вспомнить библейский сюжет, Я по сути, я, чтобы вы понимали, вот эти два часа, которые здесь я работаю каждый день, я просто тост говорю. Я просто захожу, говорю тост, можете в принципе говорить после программы «Аминь», как бы, и все. Ничего не меняется. Серьезно вам говорю. Это именно оттуда, это ниоткуда более. Этому нельзя научиться с точки зрения, вот есть какие-то там школа того-то, школа сего-то, деньги просто возьмут с вас. Нет! Это просто вот... Но когда что-то касается по типу... Вот есть термин, вот есть термин. И все. Плоская монтажка. Как еще ее можно назвать? Она плоская монтажка. Все. Понимаете, да? Вот. Рожковый ключ на 12. Рожковый. Так, то, что на 12 и то, что ключ... Я понял. Что такое рожковый? А там же еще, подождите, цейтнот, как говорится. Время-то не ждет. Отец-то не механик, а врач. Ему надо людей лечить. Он под машиной лежит. Рожковый ключ на 12! Что такое? Да? Что это такое? Что это такое? Крестовая отвертка, мне говорят. Но это тоже... Ну, накидной же, на 12, пишет Юрий. Да, да, да. Торцовый ключ на 8. Вот эти вот вещи все. Ключ понимаю, на 8 понимаю, торцовый не понимаю. Вообще не понимаю. Но с головками все ясно-понятно, пишет Павел. Как сказать? Если вороток разный, ну, я не знаю, сейчас это же по-другому, наверное, называется, но если он разный, там тоже есть, начинаются вот эти вот какие-то переходные вещи, типа 3 на 4, головка на 18. Чё, какие 4, что вообще? Газовый, пишет Катан. И киянка в голову летит для лучшего понимания, пишет Миша Никаев. Нет, голова всегда ценилась, ничто никогда не летело ни в кого. Но в целом, вот терминологию надо было почему-то знать. Почему-то знать. Джезва или турка, пишет дед Зая. Ну, вообще турка, конечно. Любой хозяин Нивы разбирается во всех этих нюансах, пишет Юрий. Да, сегодня с утра захожу, смотрю здесь комментарии еще к предыдущей программе, значит, автомобильный. Человек пишет, девушка на Дастере, как это вообще такое возможно, какие тяжелые времена. Вы 30 лет назад о шестерке Жигули мечтали. Вы мечтали ее чинить каждый день, эту ржавую дрянь. 30 лет назад. Вот. А трубчатый ключ, а свечной, мне говорят. Да. Ну, это я так, один только пример. Я в сантехнике так, 1, 2, 3, 4, американка, зайдешь в магазин, с ума сойдешь, пишет Владимир. Да, да. Угу. Вот мы вчера с вами тройскую унцию обсуждали. Ну, вот эти вот, унцовки перчаток, кто-нибудь знает вообще? Что такое унцовка перчаток? Вот вы знаете, что такое унцовка перчаток? Размер? Ну, это не размер, это вес. Унция же, унция, какой это размер, это вес, унцовка перчаток, и начинаю, а сколько это унция, а что такое 12 унций, а что такое 14, вот унция, кто вообще догадался до сих пор писать граммовку фактически в унциях, какая унция, я не понимаю, что такое унция, где понять, что такое унция? Унция, ты понимаешь? Как будто специально издеваются. Издеваются. А спиннинг, унцовка? Так я вам говорю, эти унцовки с своими унцовками вообще просто башку взрывают и все. Унция. Ну, давайте в галлонах еще поставлять. Ну, с другой стороны, у нас же теперь можно в магазине купить девяток яиц и 930 миллилитров молока. Вы знаете, да, вот вы покупаете молоко? Вы покупаете молоко? Вы не покупаете молоко? Вы не пьете молоко? У вас что, не усваивается лактоза? Если не усваивается лактоза, значит, вы не из кочевников, имейте в виду, потому что у кочевников лактоза усваивается. Такая вот фишка. Но не суть, не суть. Молоко покупаешь, ну, кефир покупаете. Там такая же история. Попробуйте просто повертеть в руках и посмотреть, литр там или нет. А там не литр. Вот так. Там 930 миллилитров. Или 900. Не обращали внимания? А что это значит? Это значит, что 10% У вас все время воруют, каждый день, как вы покупаете, каждый раз, когда вы покупаете. И вот так вот, понимаете, к литру литр, как говорится, к литру литр и набирается. Угу. Сволочи. Какая скотина придумала это, и почему это до сих пор не запрещено? Почему, когда бутылка выглядит как литровая, в ней не литр? А? Клятые капиталисты, пишет 506. Так давайте, давайте им в бараний рог свернем все. Давайте, а? Ну, где у нас этот фас, я не понимаю. Даже название специально придумано Федеральной антимонопольной службы, чтобы было понятно суть происходящего, что они должны делать. ФАС! ФАС! Вперед! Действуй! Они должны в этот момент делать... Правильно? Ну где? Как это 930 миллилитров молока в бутылке? Что происходит вообще? Кто это придумал? Какая скотина это придумала? 9 яиц! 9 яиц! Я не понимаю, что это такое? Заботиться о наших фигурах, пишет Василий. Пиво 450. Да, и потом скажут, что это пинта какая-нибудь. Какая-нибудь пинта. Какая пинта? Пошел-ка ты знаешь куда со своей пинтой. Есть литр, есть пол-литра, есть полтора литра. Нет никакой пинты, унций, шмунций. Может, это 930 граммов молока, пишет Георгий. Сейчас. Еще. Пинта 560, мне говорят. Вот опять 560. Вот понимаешь, лишь бы где... Ну, это 560, ладно. 560, ладно. Если они будут под видом пол-литра продавать 560, то это нормально. Это нормально. Это я не... Без вопросов. Без вопросов. Галлон, мне говорят, Денис. Галлон? Галлон. Что такое галлон? А? Не хотят бороться, значит, он в доле. В доле. ФАС в доле, вы считаете? 3,78. Галлон это 3,78? А вот это что за стандарт 0,3 вообще? Мне кто-нибудь может объяснить? Я считаю, что падение Запада в целом началось со стандарта 0,3. Серьезно. Падение Запада началось со стандарта 0,3. Потому что у нормальных людей есть 0,2, 0,5 литр. Понимаете? А вот этот вот 0,3... Да, не 0,3, а 0,33. Во, 0,33. Что это такое? И 3 в периоде. Что это значит? Наверняка же как-то это называется у них. Объем большого стакана. 0,33, мне говорят. Нет, это явно же какое-то название имеет. Американская пинта 0,4, мне говорят. 0,75 не забываем. 0,75 нормально, нормально. Полтинник, баррель, мне говорят. Баррель? 0,33 это баррель? 0,33 это 1 литр на троих, мне говорят. Да, но не разделишь поровну все равно. 3 в периоде получается. Кто-то больше получит. Это треть литра, мне говорят. Треть литра. Падение Запада началось с пива нулевки и с резиновых женщин, пишет Аркан. А что все ругают резиновых женщин, когда женщины натуральные некоторые части заменяют на резиновые? Вот о чем подумайте. Киборги. 0,33 это 12 унций, что непонятно, пишет НН. Вот я так и думал. Я так и думал, что здесь что-то в унциях. Опять. Вот так вот. Ладно, эти американцы, эти все, этот Запад вообще, мы никогда друг друга не поймем. Никогда мы друг друга не поймем. Надо готовиться. Надо готовиться. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, март, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вчера на матче «Россия-Гренада» спели «Сигма-бой», пишет Александр. Ну, здорово. 5 баллов пробки в Москве, 2 градуса, ощущается как минус 2. Я вот до сих пор не могу понять. По результатам переговоров Трампа с Путиным в новостях передали, что одно из требований России было прекращение военной помощи США Украине. Через день показывают. Трамп, он заявил, что вопрос журналиста, на вопрос журналиста, что такого не было, пишет НЗ. Смотрите, не в новостях передали, а это было официальное сообщение Кремля по поводу разговора. И там это было написано. Если вам важен текст полностью, вы можете найти его у меня в телеграм-канале «Гудошников». Заявление Кремля полностью я опубликовал, заявление Белого дома полностью опубликовал, и там еще, по-моему, трамповское было заявление, тоже опубликовал. И то, что он с Зеленским поговорил, что написал Трамп по этому поводу, тоже опубликовал. Все в оригинале можно посмотреть. Ну, где-то в переводе, где-то не в переводе, но в общем в оригинале. Вот. Сложный процесс переговоров, дорогие друзья, с американцами. Вот. Он ведь... Ну, мы должны понимать, что американцы хотят добиться результатов для себя, а не для нас, правда? Все. Вот это главное, что мы должны понимать. А также мы должны понимать, что есть окно возможностей для нас. И мы должны добиваться результата для себя. Зачем они этих малолеток форсят, пишет Александр Первый. Вы про кого? Кстати, мы уже неделю не слушали Сигма Бой, пишет 506. А, это все про Сигма Бой? Да там просто эта история поднялась высоко в рейтингах зарубежных. И, видимо, кто-то полагает, что это может быть частью продвижения, так скажем, всего русского на внешнем контуре. И в какой-то момент, когда на Западе начали истерить по этому поводу, что это, мол, оружие Кремля, внутренние силы наши, так скажем, подхватили эту историю и такие, да-да, это наше оружие, и стали, как вы говорите, форсить, то есть стали их раскручивать, да? Поэтому это такая игра. Но лучше пусть они слушают Sigma Boy, чем мы будем с вами обсуждать какую-нибудь Мадонну. Подумайте над этим. Это ведь интересная идея. Много ли исполнителей в России известны на Западе по-настоящему? Наверное, не очень. А много ли западных исполнителей известно в России? Великое множество. А это значит, что мы вторичные, а они первичные. А это значит, что они доминируют в нашем инфополе. А это неправильно. Стремиться надо к доминированию в чужом инфополе. Вот. Если ты научился доминировать хотя бы в своем, это только... Да даже, наверное, не половина. Это меньше половины дела. Но хотя бы так, хотя бы так. Вот. Потому что вот я вам сейчас скажу. Вот звезды кинематографа российского. И вы такие, звезды. Потом я скажу, звезды Голливуда. Вы такие, о, звезды Голливуда. А практика показала, что звезды Голливуда тоже тупые. Тоже тупые, необразованные дебилы, вот, которые несут ересь. Вы обратили на это внимание? Какие они абсолютно отсталые. Вот. По типу Джорджи Мелони, премьер-министра Италии. Тупая, как пень. И вот они все остальные тоже. Наверное, есть какие-то исключения из правил. Какие-то люди, которые прочитали книгу, а возможно даже две. Но в целом как бы нет. А, друзья, подождите, я забыл сказать о спорте. Вы знаете, есть такой боксер Усик, который до какого-то момента изображал, что он адекватный, а потом он перестал изображать, что он адекватный, и решил таки обнажить свою бандеровскую рожу. При этом он крайне талантливый боксер, и сейчас он чемпион по боксу в разных... по разным версиям, то есть он абсолютный чемпион, это называется, насколько я знаю, по-моему, он абсолютный чемпион, тяжеловес. Все, вот так. То есть король бокса, так скажем, Усик, да? Там был еще один какой-то перец, который на это претендовал, Фьюри, но он слился, все. Он не смог похудеть ни разу. Вот, жир мешал ему двигаться, и все такое. Короче, Усик его победил. Ну и вот Усик вы знаете, оказывается, теперь доктор философии. Серьезно. Усик – доктор философии. Вот он защитил свою докторскую. Вот, вчера была новость. И все бы ничего, но появилось видео с защиты Усиком своей докторской. Я умоляю вас. Вас умоляю, пожалуйста, включите нам это видео, найдите. Оно и видео, и аудио хорошее. Боксер Усик защищает докторскую диссертацию. По философии, ребята, по философии. Это атас вообще. Это просто бомбическая вещь. Но! Я к чему? Я просто, когда посмотрел это видео, я понял, что... Мои успехи в боксе сопоставимы с его успехами в науке и вообще в гуманитарном деле. В принципе, да, я такой же хороший боксер, как он доктор наук. Угу, понятно, да, примерно? Примерно вы поняли. Поэтому как бы... А где же мой чемпионский пояс? А чё ж мне чемпионский пояс-то по боксу-то не дают? Вот же ж какой вопрос, понимаете? Ну ладно, черт побери, пускай я хотя бы не буду там абсолютным чемпионом, правильно? Но так, ну по мелочи, хотя бы давайте возьмем мастера спорта международного класса по боксу мне, давайте дадим хотя бы. Не надо никаких чемпионов, мастер спорта международного класса по боксу, можно мне? Такие, нет, ты че, ты не набоксировал. Сейчас вы увидите доктора философских наук у нас, вот там вот вы посмотрите. Вот, докторская по философии у человечка. Ага, пояс надо будет в битве отобрать у Усика, пишет 506-й. Ха-ха, он диплом будет защищать тоже в спорах философских. Слушайте.
Таким чином необхідно ідентифікувати міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, а також відсутність комплексних теоретичних досліджень.
Чоловік? Внимание, я говорю прямо, то есть, чтобы не было сомнений, не умеет читать.
Таким чином необхідно...
Еще раз, слушайте внимательно.
Ідентифікувати міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, а також відсутність...
А, еще это украинский, а он же русский на самом деле, Усик, это тоже надо не забывать. Он русский, который изображает, что он украинец, он же еще на мове читает. И там... Доктор наук, понимаешь, философских, не абы каких, философских, философ, понимаешь, а? Такой вот, Шариков чего достиг, ты понимаешь? Так у меня вопрос, почему мне не дают хотя бы, да черт с ним, давайте, не мастер спорта международного класса, а просто мастер спорта по боксу, почему мне не дают? Почему? Я обращаюсь ко всем добрым людям. Вот Умар Кремлев, например, к нему обращаюсь. Да дайте мне этого мастера спорта по боксу. Почему нет? Ну, просто. Ну, посмотрите, какой у нас на Украине потрясающий. Смотрите, доктор философии. Вы видите, какой. Еще сейчас читать научится. Вообще будет незаменимым в сфере философии человек. Поняли все? Угу. Вот неприятно, конечно, неприятно. Ну, и вот с актерами та же самая история. Та же самая история. Спортсмены, актеры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие-нибудь певицы с хриплыми голосами, советующие Жириновскому что-то по внешней политике, а потом уезжающие в Израиль, потому что не могут жить в стране, которая воюет со своими соседями. И все в таком духе. Знаете, это все, конечно, неправильно. Комики какие-то, стендаперы, вот это все. Это все неправильно, это все неправильно. Так у тебя еще чуб не вырос, пишет Федоров. Я когда молчу, на самом деле невероятно умный, просто вы не понимаете, пишет Котопес. Усик был хороший, но подкаблучник, мне говорят. А, это да. Женился на украинке. Пиши пропало. Вот можете узнать историю прекрасного русского конструктора Антонова. Вот. Все встанет на свои места. Та же самая ситуация, все. Только женился на украинке, все. Все, можешь этому человеку помахать рукой. Завтра будет уже оселедец этот носить свой, будет что-то там прощение в мерло, в шароварах скакать, как дурак просто. Они реально ведьмы, слушайте. Гоголь не просто так писал. Они реально ведьмы, ведьмы. Страшное дело. Нет, сдал свой пояс на день взамен докторской, пишет Павел. А, в этом смысле. Вот. У Лёши хорошая прическа, чуб быстро можно сделать. Да не, вы не знаете, это не чуб. Это оселедец. Называется. Вот эта вот фигня, которая торчит из головы, это не чуб называется. Чуб у меня и так есть, вот он. Вот он. Вот мы его вот так вот сделаем, это чуб. Видите? Все, я чубатый. Вот. Украинский боксер, абсолютно чемпион мира Александр Усик получил научную степень доктора философии в области права, так что он не филолог, а юрист. Поэтому плохо читает по-украински, пишет Дарья. Да-да. Да знаем мы, знаем, пишет 506-й. Уже половина докторской готова, пишет Юрий. Не, было бы, знаете, вот мне кажется, единственный вариант, при котором можно было бы спасти всю эту ситуацию, это типа боксер Александр Усик защитил докторскую колбасу. Все. Вот все. Вот единственное, какая докторская может быть у Александра Усика, это колбаса. Ну, воистину, не может быть у Александра Усика докторской диссертации по чему-либо. Аминь, понимаете? Аминь. По-другому никак. Только докторская колбаса. Ну, потому что я не могу быть чемпионом мира по боксу. Понимаете? Ну, не могу. Не могу! А Александр Усик не может быть тем, кто умеет читать. Бегло, хотя бы. Потому что, извините, но другое, другими делами он занимался. Кличко позавидовал, пишет Ника. Так давайте выясним, наверняка же Кличко тоже у нас доктор. Серьезно, какой вас из Кличков интересует? Из Кличок. Так, Кличко, доктор наук. Поехали, найдем. У Кличко, оказывается, Виталия Владимировича прозвище «Доктор Железный Кулак». Так что он, у него тоже есть докторская. Так, сейчас. Угу. Ну вот, кандидат наук в области спорта и физического воспитания. Ну тут как бы вопросов нет. Диссертация на тему методика определения способностей боксеров в системе. Ну тоже интересно, тоже интересно. Давайте просто прочитаем эти докторские. Ну он кандидат, видишь, кандидат. Ну тоже по приколу было бы интересно посмотреть, как он ее защищал. Да-да-да-да-да-да. Нет, сейчас я... Так, чемпионы, ага, советник, ага, городского, дважды, выборы, участвовал, возглавил. Это удар. Ой, ладно, все, скучно, не могу, долго. Короче говоря, там что-то у него про спорт, какая-то кандидатская. Нормально, написали ему под его профиль. Этот, понимаешь, доктор философии у нас. Я считаю, что это следующий президент Украины в таком случае. Слушайте, у нас очень интересный человек разноплановый. Смотрите, чемпион мира по боксу, доктор философии, вот, мастер юриспруденции вообще. Просто, что хочешь, понимаешь, что хочешь. Вот. Адвокат получше Ильмана Пашаева, наверное, даже. Даже. Вот. А может быть, а, да, как защищал, навалял всей комиссии и все, пишет Андрей. А вы думаете, они просто боялись что-то сказать? Типа дочитал до конца и говорит, ну что, какие вопросы у кого? Типа, да нет никаких вопросов. А что, я, может быть, вы слышали, как я запинался? Нет, мы не слышали, ты не запинался. Да я же не мог прочитать даже, что тут написано. Не знаю, не показалось так. Ты вот даже глаза не опускал в текст, ты на память все. Да мне это написали. Ха-ха-ха, смешная шутка. Саша, смешная шутка. Конечно же, ты написал это все сам. Ой, и юмор на высоте, и спортивные достижения, и философия. Ну, на все руки мастер. Ну, Сашка, ну, молодец. Чемпион мира по филологии. Чемпион мира по философии в тяжелом весе. поднялся на два веса сразу. Кстати, а что, можно сразу докторскую без кандидатской защищать? Я просто не знаю, что там на Украине происходит. Я понимаю, что там в целом можно все что угодно защитить сразу, да? Вот, так, плюс-минус. Ему можно, пишет Александр. Ну, то есть он через вес прыгнул сразу. Да? Да? Для философского разговора. Чемпион мира по философии во всех весовых категориях. Да. Украинский философ. Я жду, я реально жду следующего боя. Я реально жду следующего боя, я жду, когда, как он будет выходить. Я считаю, так и надо выходить. И в синем углу ринга чемпион мира. Да, по всем версиям, в тяжелом весе, доктор философии. Пан философ, пишет Майк. Слава философии, философам слава, пишет 506. Если очень крутое открытие, то кандидатскую можно пропустить, пишет Владис. Да, правильно. Вот. Да. Да. Понимаете, в чем дело? Главное не пропускать акцентированные удары, а кандидатскую можно и пропустить в конечном счете. Вот. Акценты главное не пропускать, а кандидатская это неинтересно. Это же Болонская система. У них PhD, тот самый доктор философии. Это аналог нашего кандидата наук, пишет Ганди. Да? Не зря это называется PhD. Сразу все понятно. Да. Это вот подходит как раз под мирные сделки, которые называются Peace Deal. Да, мирная сделка называется Peace Deal. И здесь вот PhD. Может быть, он у нас PhD по... ну ладно. PhD по... Да. Да, PhD-ть. Так сказать, это не мешки вам ворочить, пишет Александр. Ну, мешков он наворочился, что говорить, что говорить. А вы думаете, у нас такого нет, пишет Антон. Предполагаю, Антон, что нет. Что там дил, пишет Макс. Peace. Ну, мир, peace. Сделка? Дил. Вы что, вы не знаете? Вы не следите за последними тенденциями, так сказать, в мировой политике? Ой, а главное, вот этот фетиш весь, он зачем? Вот это вот, а я доктор философии. Доктор философии. Наверное, в политику все-таки готовят, да? Ну так, наверное, в политику готовят все-таки. И я бы, кстати, не исключал, что вот как раз не вот эти все фигуры, которые были до этого и подразумеваются, как будущие президенты Украины рассматриваются, я бы вот как раз смотрел на совершенно вот такого вот, казалось бы, фантастически неподходящего человека, Наусика. Реально, я это говорю очень много уже времени. Вот я прям туда бы и смотрел. Ничего не понимает в политике и никогда не поймет. При этом чемпион мира по боксу весь мир знает. Волевой. Понимаешь? Слабоумие и отвага. Вот они. Вот они. Вот. Все как надо. И даже пояс поддельный с его именем возили Трампу. Ну, правда же? Поддельный пояс с его именем возили Трампу или нет? И главное, когда пришли у него, журналисты говорят, ваш пояс, говорят, ездил к Трампу. А он такой, какой? У меня они все дома. Все такие, да, Саше надо защитить философскую, конечно. Господи. Отвезли пояс Усика Трампу, помните? И Усику говорят, а ваш пояс вот Трампу привезли, что думаете? Он говорит, какой пояс? У меня все дома. Они такие, давайте хотя бы философскую. Типа, будем говорить, что он просто пошутил в таком случае. Не может же доктор философии так, как говорится, облажаться. Это он так шутит. Все такие, точно, точно. Это он просто у нас философ. Нет, слушайте, если на Украине такие философы, мне страшно представить их боксеров, если честно. Мне страшно. Саш, было, но дублик еще, давай. Пишет Александр. Да, да. Это все, давай заново. Я бы смотрел на очередного комика, чтобы все от украинцев ахнули. Талант принимать неправильное решение, пишет Алекс. Нет, нет, нет. Все, комики уже надоели. Нужен другой медийный человек, который также ни черта не смыслит и не будет никогда смыслить, но не комик. Потому что комик уже не воспринимается серьезно. А вот спортсмен будет восприниматься серьезно. Понимаете? Спортсмен будет восприниматься серьезно. Потому что он же спортсмен. Хотя я еще раз вам говорю. Актеры, которые никогда в жизни ничего не читали. Спортсмены, которые никогда в жизни ничего не читали. Почему? Потому что надо было заниматься другими делами. Это ясно, это абсолютно ясно. Все эти комедианты, которые не понимают, о чем они шутят, просто чтобы привлечь к себе внимание. Это все страшный абсолютно, страшный замес примерно одинакового толка для политики. Потому что люди просто не разбираются в том вопросе, в котором они в кавычках будут рулить. Потому что они рулить ими, этими вопросами не будут. И в общем-то одинаково хорошо подходят в этом смысле. Какие-то непонятные комедианты-шутники-КВНщики, боксеры, борцы, кто хочешь. Я не хочу оскорбить умных боксеров, я не хочу оскорбить умных актеров, я не хочу оскорбить вообще умных людей. Я лишь говорю, как медийность и успех в одной сфере проецируют на другие сферы и говорят, ну раз он в этой сфере, по сути, по, так вот, знаете... Подспудно говорят, если он успешен в этой сфере, то он и в той сфере будет успешен. Посмотрите, какой успешный, волевой, замечательный человек. А это далеко не гарантия. Ну, вот как-то так. Ага, и Трамп и с Рубио при следующей перепалке в нокаут отправят с первого раза, пишет Илья. Кстати, по поводу Трампа и так далее. Вот... Откуда брать политиков, правильно? Может возникнуть вопрос, откуда брать политиков, да? Это же очень логично. Вы говорите, из актеров политиков не надо. Из шутников политиков не надо, да? А откуда надо политиков брать? Вот по логике. Давайте подумаем. Наверное, в капиталистическом обществе. Из бизнеса, наверное, да? Наверное, отчасти. Отчасти. Ведь какая разница? Вот есть он этот бизнес. Но при этом бизнес, он беспринципный. То есть нужен какой-то такой человек, который и патриот, и при этом заработать умеет. Вот интересно, как у американцев так получается делать миллиардеров, которые патриоты. Вы обращали внимание? Создавать миллиардеров, которые патриоты. У нас есть миллиардеры, но многие ли из них патриоты? Вот, да? А у них как-то вот получается и миллиардер, и при этом патриот. Как они это делают? Как у них это получается? В чем фишка? Как это так замутить? Как это сделать? От чего отталкиваться? Из силовиков можно, пишет Алекс. Из силовиков, да, но смотря каких силовиков. Правильно? Из силовиков, силовики-то разные бывают. Бывают армейские силовики. Бывают силовики из структур другого толка, например, ФСБ и так далее. Силовики очень разные, и подходы разные. Правильно? Это такое общее объединяющее слово «силовик». Спецслужбы есть, да? Есть армия там, ну и так далее. И все это разного типа подходы. Если так уж откровенно. Бывают дипломаты, тоже хорошая история, да, дипломаты. Вот. Но дипломаты зачастую как раз тесно связаны с спецслужбами, вне, ну, разведкой, так скажем. Да, внешний характер имеющие службы. То есть вот... Вот тут как-то так вот это все надо смотреть. И, кстати, рекомендую журналистов, если нужна популистская, так скажем, история в политике. Журналисты, да, хорошо. Журналисты хорошо. Ну, вон Черчилль. Чего нет? 9.30 новости. И ведь 35, что не нажимаете на кнопку? Надо нажимать на кнопку. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудушников, всем здравствуйте. Лучшая реклама колы от Трампа с красной кнопкой, пишет Михаил. Ой, нашли вы чем себя занять, Михаил. Ну и все мы нашли себя чем занять, пообсуждать новость про Трампа, который там показывает кнопку Кока-Колы, как это все важно. Так. Страшный замес – это стройка человейников и застраивание всех свободных площадей, изгон всех в один город. Вот если как выйдут все из своих домов, пишет Светлана, ну, все сразу не выйдут из своих домов. А урбанизация, она тоже по очевидным причинам происходит, и все. Это тоже понятно. Из трактористов, ой, какие политики были, и в то же время прекрасный политик, бывший председатель колхоза Лукашенко, не угадать, что из кого получится, пишет Марина. Угадать, наверное... Нельзя, вот, но я когда говорю о, ну, когда пытаюсь с вами вместе подумать над тем, что хорошо, что плохо в этом смысле, пытаюсь общие некие вещи находить, да, а не конкретных людей каких-то обсуждать, ну, общие. То есть, где вероятность выше, где вероятность ниже, какими качествами должен обладать тот или иной человек. Я думаю, что основное качество, которое, ну, большой бизнес, например, может воспитать в человеке, ну, вот я сейчас просто вместе с вами думаю, это, наверное, умение стратегически мыслить, то есть умение... ну, или хотя бы попытка анализа, да, попытка заглянуть в будущее, попытка понять, как будет развиваться ситуация, и умение таким образом перестроить свой там бизнес в нужный момент, так скажем, свои дела, чтобы оказаться на коне, да, чтобы тебя не слили в унитаз, а чтобы ты был все время на коне. То есть бизнес – это всегда попытка угадать, что будет дальше, правильно? Анализировать, что сейчас происходит и что будет дальше. То есть это попытка мыслить стратегически. И это хорошо. Где еще мыслят стратегически? Где вообще люди мыслят стратегически? Где готовят людей, которые мыслят стратегически? Чья работа заключается в том, чтобы мыслить стратегически? Вот можем с вами поприкидывать. И вот люди, которые могут мыслить стратегически и при этом имеют некие... не некие, а абсолютно крепкие патриотические основания внутри себя, некий стержень патриотический, да, вот это хорошо. Но нужно, чтобы две эти вещи сочетались. Почему? Потому что если человек не может мыслить стратегически, и команда не может мыслить стратегически, они станут марионетками. Даже имея очень хороший запас патриотизма там, и так далее, марионетками станут. Ими будут пользоваться другие, более хитрые люди. Поэтому мне написали, вот Дарья мне написала, что да, вот из военных хорошо. Не знаю, Сталин не был военным, Ленин не был военным. Ну, для понимания просто доношу информацию. Трамп не военный, Байден даже не военный, ну, тут как бы плохой пример, согласен. Билл Клинтон не военный. Нет. Военный, вот как вот, когда вы говорите военный, а нам оружие дадут? Вот вы себе как представляете военного человека? Я представляю себе военного человека так: открытый, прямой, исполнительный, четкий. Ну, вот так вот в целом. Да, вот эти качества, которые ценятся, да, в военных людях, насколько я понимаю. А можно ли быть в политике, особенно в геополитике, прямым и открытым? Нет, это опасно. Будешь прямым и открытым, хитрые и гнусные обведут тебя вокруг пальца. Хорошо, а когда мы говорим о спецслужбах, мы говорим там ЦРУ, КГБ и так далее. О, хитрые. Хитрые, играют в шахматы, сидят. Угу, подслушивают друг за другом. Да, совершенно другой вид силовых структур, совершенно другой вид. Соответственно, совершенно другой тип, да, людей руководящих. Из одной структуры, из другой структуры. Подумайте над этим. Вот так. Как же, Байден при высадке в Нормандии принимал участие, пишет Илья. Что делал? Мороженое ел? Не зря Усик защитился, пишет Елена. Да, с защитой у него хорошо. Что, нормально защитился? Да, красиво. Сталин был боевиком, экспроприатором, то есть военным, пишет Георгий. Нет. Он не был военным. Если вы бы это сейчас пытались как-то характеризовать в нынешних условиях, вы бы назвали это терроризмом, скорее всего. То есть вы бы подвели молодость Сталина скорее, вот по нынешним, если категориальный аппарат нынешний использовать, под терроризм. Ну, там, ограбление банков, вот это вот все в этом, вот такие вещи. Это терроризм. Вообще-то. Ну, вы бы так сказали. Другое дело, что можно всегда красиво сказать, что это была революционная деятельность во благо революции, обоснованная революционной необходимостью, все в таком духе. Поэтому, конечно же, он не был армией, он противостоял армии. Он не был армией. И, естественно, в таких структурах, которые действуют, ну, такое, составляют некое подполье вражеское, да, действуют деструктивно, армейские принципы не работают. То, что эти люди вооружены, это да, но там не армейские принципы взаимодействия. В бандах не армейские принципы взаимодействия, это надо понимать. Вот. Сталин это что-то вроде лидера нынешнего ХТШ получается, пишет Михаил. Ну нет, вы понимаете, здесь ислам, история, вот еще что-то. Нет, ну просто вы бы охарактеризовали деятельность Сталина молодого сейчас как терроризм, скорее всего. Если бы вы увидели некую подобную деятельность в данный момент вот своими глазами. Вы бы сказали, я бы вас спросил, как вы это назовете? Вы бы сказали, это терроризм, и все. В современном мире звучало бы так. Сталин себе в карман экспроприировал. На благо родине, пишет Лимузин. Лимузин, вы нас сейчас заведете своими странными замечаниями в абсолютно ненужные и непонятные вещи, которые, собственно, ничего нам не дадут. В какой карман экспроприировал, что Сталин? Я не говорю, что в какой карман он экспроприировал. Это трата времени. Я вам говорю о совершенно других вещах. Вот. Я рассуждаю на тему, какие среды родят управленцев государственного характера, так скажем. И вот я рассуждаю, какие. Вот о чем я говорю. Какая это среда? Вот. Я думаю, что это должна быть какая-то среда, где людям свойственно стратегическое мышление. Где воспитывается стратегическое мышление. Ну, хотя бы. Подкидывайте идеи, какая еще это может быть среда. Кто пытается заглянуть в будущее, понять проблемы будущего, сделать так, чтобы в будущем проблемы были у других, а не у него, у других государств, а не у его государства. Вот кто, кто этим занимается, чья это профессия, из каких профессий мы в таком случае можем наблюдать вот людей перспективных, да? Ну... Ученый, пишет АК. Что за ученый? Сразу это вот. Моченый. Что ученый? Вы хотите сказать ученый, там, ну, просто наука, какая конкретно? Ученый в чем? Доктор философии украинский не может заглянуть в будущее. Ну, вот. Ученый. Какой ученый? Что ученый? Вот. Ученый может быть увлечен открытием чего-то нового, но при этом совершенно быть асоциальным человеком, не понимать движений социума. Ну вот Перельман, ученый, открытие сделал, решил пример. При этом, по сути, человек асоциален. Что вы хотите сказать, что Перельман, будучи потрясающей головой, сверх талантливым человеком в вопросе математики, что он будет государством хорошо управлять? Вы что, издеваетесь? Нет, конечно. Потому что управление людьми, это смесь рационального с иррациональным. И вообще-то непонятно, чего там больше. Эмоции или ума. Вот что? Как это делать? Это где-то же надо страхом действовать. Где-то надо купить словами кого-то и так далее. Ну, какие ученые? Какие ученые? Ученые в чем? Батон и кефир, на остальное плевать, пишет Александр. Так я и говорю. Поэтому вот эта вот история ученые не работает. Монах, пишет Светлана, монах вообще не думает о мирском. Монах думает о жизни после смерти. Да, это можно назвать будущим, но вообще-то это можно назвать, что думает он о душе, о жизни души, о жизни вечной. Поэтому монах находится, по сути, вне времени. Вне времени, потому что мирская жизнь – это суета. По логике. Понятно, что это абсолют, я сейчас описал, но это ведь так. Давайте просто пробежимся по нынешним руководителям. Кем были в молодости? Пишет Алекс. Ну, смотрите, силовые структуры, да? Именно что такого характера, как я описал. Перельман на следующий день выступил, выпустил бы весь ядерный боезапас России и весь мир в труху, пишет Фуко. Любой командир Октябрьской звездочки может быть президентом, так как он руководит людьми, пишет Алекс. Октябрятской звездочки мы писали. Поймите правильно, Алекс, ведь Горбачев и даже Ельцин наверняка были октябрятами когда-то, да? Ну ладно, не октябрятами, пионерами-то были. Ну ладно, не пионерами, комсомольцами. Ну не комсомольцами, так пламенными коммунистами. Я даже когда-то включал здесь в эфире речь пламенную Ельцина о том, как он будет идти путем Ленина. По-моему, 87-го года. А потом... Нет, не 87-го. 82-го, по-моему. Или 8... Вот что-то такое. Ну, не суть. Короче говоря, там 10 лет прошло, и он уже... Вот. Кетчуп. Это Россия. Кетчуп захотел. Скажи спасибо, что... Что там, сахар или кипяток есть? Это Россия. Крупный бизнесмен. Там сочетание управленца, экономиста и так далее, пишет АК. Ну вот, американцы выбирают бизнесменов. Но у них чисто капиталистическое общество, обратите внимание. Вот у них чистый капиталист сейчас прорвался во власть. И он вокруг себя сразу же собрал других капиталистов крупных. Даже тех, которые выступали против него. Да? Трамп ничего не смыслит в военных делах, вы должны это понимать. Он в армейских делах такой же специалист, как каждый из нас, сидящий на диване. Ноль. Он ноль. Он может наушники надеть и посмотреть, как по йеменским хуситам что-то там где-то стреляет кто-то. Он не понимает этого. Ему и не нужно. Он понимает, что главное — это деньги. От этого и толкается. Кто разбирается в деньгах лучше, ну, понятно. Нужен специальный человек с профессией подходящий. Царь нужен, которого с детства готовят править, пишет Костя из Митина. Царь, которого с детства готовят править. Было такое. Не поверите, расщепили на атомы какие-то люди из непонятных семинарий и еще чего-то. Расщепили на атомы. Царей, которых с детства готовили. Да? Значит, эта система все-таки слабее, чем те системы, которые появились после. На самом деле, главная проблема царя заключается в том, что царь без Бога невозможен, на мой взгляд. Объясняю. В обществе, которое верит в существование Господа, царь, это помазанник Бога на земле. То есть Господь решил, что этот человек будет нами править. Его право нами править определено на небесах. Но для того, чтобы верить, что кто-то на небесах решил, что этот человек или этот род будет править, надо верить изначально
в сами небеса. Ну, как бы, если ты не веришь в Бога, ты не можешь верить в монархию. Это глупости. Просто бред. Основа монархии – это вера в Бога. Че хочешь, говори, что хочешь, придумывай. Иначе где они, эти монархи? Как только вера в Бога была убита, были фактически уничтожены все монархии. Да, они были немножечко, где-то они остались, там, в виде в каком-то таком, погулять по паркам, покататься на Роллс-Ройсе, там. Ну, вы видите, да? Как что-то осталось там. Ну, это не то чтобы система управления миром, не то чтобы это гегемон. Поэтому паркетные функции, ну и там попытки еще изобразить что-то из себя дополнительное. В целом это довольно быстро себя изжило. За один век, даже за половину его, все порушилось к чертовой матери. Наша империя, Британская империя, там, Австро-Венгерская империя, вот все империи берите, где империи-то? Нет империй. Так, воспоминания о них. Почему? Да все просто. Ну вот некоторые говорят, типа, Бог умер, мы убили Бога, да? Что это, Ницше? Ну, отчасти правильно. Мы в себе, мы в своих головах его убили, в том числе и движением науки. Сказали, все, да Бога нет. Какой Бог? Ты что? А как может существовать в мире, где ты сказал, что Бога нет, человек, которого Бог назначил править кем-то? Нонсенс. Все, значит, на замену религии приходит идеология. В принципе, все то же самое, только Бога нет в идеологии. А так все то же самое. Надо верить, светлое будущее, рай, рай на земле, правда, приходится строить, вечную жизнь обещать. Можно тоже путем научных достижений у нас будет вечная жизнь. Ну, знаете, да, есть такое. Наука тоже любит рассказывать, как у нас будет вечная жизнь, потому что у нас будут научные достижения. Можно по-хитрому. Ну, а так в целом вот. Усик доказал, что возможно вообще все, пересматриваем шаблоны, пишет Александр. Ну, да. Так что не ждите, что вернется монархия где-то и так далее. Это невозможно. Ну, это возможно, но это ничего не даст. Это проигрышная ситуация. Монархии уже проиграли еще в начале 20 века. Все, их нет. Некие воспоминания о них есть, и не более того. А так их нет. Помахали им рукой. Даже если и есть те люди, которые причисляют себя к этим монархическим семьям, и они действительно имеют некую власть, обратите внимание, они предпочитают не кричать на каждом углу, что их связи еще пока сильны, так скажем. Они ушли в тень, изображают, что везде демократия. Потому что так удобнее. А почему так удобнее? Ну, потому что в мире, где люди не верят в Бога, невозможно доказать, что ты избранник Божий. Ну, невозможно. Трамп сейчас пытается американцам доказать, что он избранник Божий, потому что ему ухо отстрелили, а в голову не попало. Серьезно. Американское общество, со своей, конечно, спецификой странной, протестантской и не только этикой, они очень набожные, оказывается. Ну, у них специфика есть там. Есть. Но, тем не менее... С ними это может работать тоже. И работает, вероятно. Минутка черного юмора. Хотели построить рай на земле, но получился только рак, потому что буквы ошиблись, пишет Юрий. Да нет, Юрий, в целом-то население планеты растет. Уровень жизни. Сравните ваших прадедушки, прабабушки и ваш, и поймете, что у вас гораздо лучше уровень жизни. В силу технического прогресса, научно-технического прогресса. Все. Вот. Чтобы спасти Украинушку, Америка также заберет себе все ее атомные и другие электростанции, но услуга не бесплатная. Украинцам придется заплатить за доброту Америки, пишет Василий. Избранник Божий – это каждый человек, живущий на планете. Он родился, значит, избранник, пишет Сергей. Да, но я вам говорю о проблеме власти. Проблема власти заключается в том, что нужно каким-то образом доказать, что один человек имеет право властвовать над другим. Это реально сложно. Потому что вот мы с вами на улице стоим. Вот вы стоите, вот я стою. И я вдруг внезапно вам говорю, а теперь я управляю твоими действиями. Я тебе говорю, иди туда, делай то. Вы говорите, ты что, с ума сошел? Обосновать, почему группа людей или один человек, или как угодно, или какая-то семья управляет миллионами, это очень сложная задача. И, в общем-то, она строится всегда вокруг определенного мифа. Потому что в реальности объяснить, почему так, ну, практически невозможно. Я и говорю, монархия строится вокруг того, что есть Господь и помазанник Божий. Небеса решили, что они нами правят, и вот все. Веришь в Бога, веришь в царя, веришь. Поэтому за веру царя и отечество. Никак иначе. Никак иначе. Не может быть за царя и отечество. За веру царя и отечество. Первая вера. Первое, ты веришь в Бога, соответственно, ты веришь в то, что Бог избрал царя, нам подарил его. И потом отечество. Третье отечество. Понимаете? То есть вот она вертикаль патриотизма. Вера, царь, отечество. Вот так. И это не восходящее. Здесь есть последовательность, совершенно конкретная. По сути, это некий вот этот мост идеологический, который человеку объясняет, почему так, а не иначе. Почему это царь, почему там и так далее. Почему у нас такое отечество, почему мы добились такого успеха, Все очень просто. Мы любим свое отечество, которым правит наш любимый царь, которого сам Господь нам назначил, поэтому у нас такая большая страна и так далее, Мы все делаем правильно. Вы что, со звезды на Спас ушли, пишет Юрий. Юрий, крайне-крайне не люблю, когда мне пишут глупые вещи в момент, когда я более-менее ценное что-то говорю. Дело не в Спасе, дело в том, что если вы хоть раз зададитесь вопросом, почему вами кто-то руководит, и самое главное, вы бываете руководимы, вы можете попасть в некий идеологический тупик, в котором совершенно будет непонятно, почему так. Ну, непонятно будет, почему так. Ну? А если я вам скажу, что непонятно, например, вот такая вещь. Мировое меньшинство абсолютное, ну, то есть 1% населения планеты держит в своих руках 99% финансов. 1% в руках 1%, 99% финансов. Ну, примерно такая вот история есть. Что вы скажете по этому поводу? Почему так? Почему? Всегда найдется дурачок, пишет Светлана. Какой дурачок? У Лёши катарсис, не мешать, пишет 500. Спасибо большое. Это, конечно, хороший день, но люди грешники, по ним не живут, пишет Алина. Получается, интересы царя выше интересов отечества, пишет Сергей. Получается, отечества без царя не будет. Так же, как царя без Бога не будет. Поэтому, как только ты выбиваешь из монархии Бога, монархия заканчивается. Потому что непонятно, почему вот этот человек царь. Потому что царя выбирает Бог. Не народ. Не народное голосование выбирает царя. Вы слышите меня или нет? В этом весь прикол. Царя назначает Господь. Можете себе представить? Вы скажете, это бред. Я скажу, это бред вам, кажется, в 21 веке. А вообще-то царя назначает Господь. Для человека, который при царе жил. И никак иначе. Господь решит, что царь у тебя будет плохой. Все развалится. И сам умрешь. Господь даст хорошего царя. Будет классно. Поэтому без царя нет отечества. Живет без царя в голове. Понимаешь, царя нет в голове. В управлении. Все. Смута сразу. Ужас. А царя не будет без Бога.
Думаете...
Получается, если царь начинает войну, значит, это воля Господа, тоже тупик, пишет Александр. Почему не тупик? Не тупик? Абсолютно никак. За други своя, вперед. За защиту веры. На защиту веры встают люди, на защиту царя встают люди и на защиту Отечества. Конечно. На нас идут католики войной. Встаем и пошли воевать. А как еще? Все очень просто на самом деле. 10:00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.